Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я ее ведущая Ольга Войцеховская. Сегодня гости нашей программы Любовь Бакитько и Анна Яковлева. Здравствуйте, гости!
Доброе утро!
Добрый день!
Продолжая разговор об образовании, познавательном интересе, хотелось бы еще затронуть тему современного образования, а также каких-то определенных проблем, да, которые, к сожалению, может быть, глушат где-то познавательный интерес, и о достоинствах, может быть, современного образования, да, что хорошего, что изменилось в лучшую сторону за последние 10-20 лет. Итак, каковы вообще, что такое современное образование, каковы его тенденции? Может быть, не так, как надо, да, мы сейчас обсудим, не так, как а вот так, как есть сейчас. Что вот сейчас?
Ну, вот смотрите, можно... Что такое система образования, представляет каждый, да? И если мы берем обычные муниципальные школы, это школы с большим количеством людей в самой школе, в классе. Ну, это, ну, скажем так, такой организм большой, достаточно сложный и устойчивый к каким-то переменам. Вот. В этом плане... более мобильные, современные, какие-то небольшие школы, частные, вот тут мы можем прям явно наблюдать изменения подхода, изменения тенденций именно в преподавании. То есть мы с вами уже говорили в предыдущей программе, что не всегда получается у нас качественно реализовывать стандарт в обычной школе. Но вот именно современные какие-то нотки и веяния в небольшой школе можно реализовать достаточно быстро и достаточно легко. Современное образование, оно ориентируется на потребности современного ученика и в том числе на будущие запросы работодателей, потому что все-таки задача образования – это привести ребенка к взрослой жизни, адаптировать его, чтобы он потом легко мог найти работу себе, комфортно себя там чувствовать.
Встроиться в социум.
Встроиться в социум, да. И вот в современном образовании меняется подход. Мы уже, ну, это достаточно давно, это не новый подход, что мы, ученик изначально когда-то, он был объектом, да, то есть мы условно на него только воздействовали. Потом со временем ученик стал равноправным субъектом образовательного процесса, уже осуществляется взаимодействие. Но все равно роль учителя немножечко сверху, она сохраняется. Так вот, если мы говорим о тенденциях современного образования, учитель, он немножко эта роль спускается, и он становится не диктующим какие-то правила, а он становится помощником в образовательном процессе. Какой-то элемент тьюторства появляется, когда учитель направляет ученика за знаниями, помогает ему выбрать вот эту вот индивидуальную траекторию образования.
Он как проводник ведет ученика и помогает ему в море той информации, которая есть, найти именно то, что ему будет необходимо в данный момент времени. Потому что современный работодатель, практически 90% никто уже не смотрит на дипломы, какие вы принесли, потому что это тоже оценочная система, о которой мы говорили на прошлой передаче, что не всегда оценка соответствует тем знаниям и умениям, которые да. есть у человека. И поэтому работодатель, он не смотрит на дипломы, он смотрит именно на то, на те знания, которые есть у человека, на те умения, которые у него есть, на те навыки, которыми он владеет. И поэтому здесь ученику нужно научить наших детей в море той информации, которая есть, находить то самое ценное, что им будет полезно. И находить для себя именно те учебные заведения, опять же, в море тех, которые есть в пространствах нашего интернета, потому что, ну, в 2020 году ковид привел к тому, что появилось очень много онлайн-образования, и мы можем сейчас, не посещая какие-то учебные заведения, получить те же самые корочки онлайн и пройти обучение онлайн. И вот чтобы не запутаться во всем этом многообразии и понимать, а что действительно ценное, а что нет, что действительно важное, а что не очень, вот учитель, на него возлагается сейчас вот такая большая-большая ответственность на современного учителя, чтобы ребенка именно правильно, она сказала, провести по траектории своей уникальной личной.
Вот это, в частности, новое понятие, да, это индивидуальная образовательная траектория. Вот. Ну и, в принципе, да, смещаются приоритеты, смещаются именно от, например, зазубривания и стопроцентного усвоения какого-то материала в сторону формирования навыков. То есть мы уже идем к тому, чтобы формировать у детей креативность, да, и вот отходим от шаблонной системы действий в школе, когда вот мы все диктуем, все контролируем, мы тоже про это с вами уже говорили, мы даем детям больше свободы. подходы. Мы задаем больше открытых вопросов, тем самым формируя у детей критическое мышление. Мы включаем большое количество групповых форм работы, да, для развития навыка команды. Потому что как раз вот командная работа, креативное мышление, критическое мышление, ну и, разумеется, развитие навыка коммуникации, да, то есть у нас в школах сейчас повсеместно введены проекты, проектная деятельность. Проекты часто это как раз и команда, и коммуникация, да, потому что надо договориться ведь с остальными участниками команды, надо потом свой проект презентовать. И вот эти навыки мы выделяем в современном образовании как приоритетные, и уроки выстраиваем в том числе для их развития. Потому что объем информации, который есть на сегодняшний день, он невероятный. И нам надо научить детей, чтобы они знали, где взять ответ на этот вопрос. Не обязательно знали этот ответ, но знали, где взять информацию для того, чтобы на вопрос ответить.
И самое главное, научить родителей научиться не помогать. То есть быть рядом, быть тем человеком, на которого ребенок может опереться в какую-то сложную минуту, но не делать за него. А очень часто мы видим ситуацию, ну вот, начиная с детского сада, когда ребенок сидит как король, и на ему одевают штанишки, ему завязывают шнурочки, ему застегивают пуговички. А ребенку так, ну, немножечко уже 4 года, и он уже должен это делать самостоятельно. Но маме проще, быстрее это сделать, потому что а вдруг у него не получится. Я ему помогаю. Но родители очень часто не понимают, что эта помощь, она не во благо, а во вред. И давайте все-таки мы будем вот делать во благо. Ребенок должен научиться это делать. И когда он пробует, пусть у него не получается, пусть он будет выражать свои эмоции там криками или каким-то рычанием, но он это вот, когда он это сделает, когда он добьется этого самостоятельно, у него этот навык будет настолько сформирован, что он будет настолько горд собой, что он это сделал сам, и у него получилось. И тогда он будет понимать, что можно найти, можно пойти туда, найти вот эту информацию, можно зайти сюда и найти вот такую информацию, можно попробовать сделать вот это, и у меня вот это получится. А те же самые проектные деятельности, та же самая проектная деятельность, о которой Анна сейчас говорила, в основном в начальных классах. Это 100%, там процентов 70%. Кто делает эти проекты? Эти проекты делают родители. И когда ты приходишь в школу и видишь, какие они все красивые, идеально подобранные, с идеальными картинками, ну, это явно делал не ребенок.
Ну, родитель все равно помогает проект делать. Мне кажется, ребенку
конечно,
не под силу.
Конечно, помогает, но помогает, а не делает за него. Это разные вещи.
Согласна. Получается, медвежья услуга, да, когда вот...
Но тут на самом деле должны просто изначально быть сформулированы такие требования к выполнению любого проекта и вообще любого задания в школе, чтобы ребенок был способен это выполнить. Если в первом классе задают проект презентации в PowerPoint, то
ребенок это не освоит.
Вообще, для кого это? Самое главное, это потом просто сдается на дисках или на электронную почту учителю, и, в принципе, никто не смотрит. И вся суть, да, где мы должны были выйти, презентовать, научиться рассказывать наш проект, она теряется. Поэтому, конечно, задания должны быть посильны ученикам.
Еще и скачивается вот тут... из интернета.
Да, из интернета это...
Да, ну, кстати... и оценивается о том, где стоит циферка на пронумерованном листе, внизу или вверху, и от этого балл снижается. Но ведь ребенок-то сделал проект, он ведь его сделал.
Вот, ну да, конечно, вот эти вот, скажем так, абсурдные мелочи, которые присутствуют, от них в современном образовании тоже все стараются уходить, потому что действительно неправильно оценивать работу по русскому языку за количество помарок. Да? То есть если условно это отличная работа, но там зачеркнута буква, по системе оценивания это уже не 5. Ну как? Ребенок же сам нашел свою ошибку. Работа идеально, во всем остальном выполнена. Почему мы должны снизить ему оценку? Это неправильно. Мы оцениваем не знания по-русскому, а умение писать. То есть получается, мы очень много понятий мешаем в кучу. И вот современное образование, оно как раз видит своим приоритетом это знание ребенка, это его умение себя проявить, умение сориентироваться в ситуации. Да, к сожалению, да это не к сожалению, у нас мы в школу для того и ходим, чтобы сформировать определенные навыки. И если мы еще не можем в конце первого класса с первого раза писать без ошибок, ну, на мой взгляд, это нормально. Этот навык сформируется во втором, в третьем, а может быть, в восьмом классе. Вот. Но снижать за это оценку просто потому, что так положено, это неправильно. Но вот сейчас мы видим, что от этого все больше и больше уходят, и это тоже положительная черта.
Уходят,
в современном образовании.
И уроки становятся более интересными. И, кстати, критикуют, когда вот эта вот зубрёжка, вот то, что вы говорили, тоже подвергается критике и уже считается вот не очень, если учитель так провёл. Например, если на открытом уроке вообще это недопустимо.
А, ну да, открытые уроки, это, конечно, видите, к открытым урокам больше готовятся. Это показательное такое мероприятие. Выступление, да, когда ты пытаешься включить все. К сожалению, каждый урок, он не будет строиться как открытый, конечно. Потому что даже к простому уроку, на самом деле, подготовки очень много, чтобы как-то заинтересовать, как-то ребенка включить в деятельность. Вот, поэтому, ну, всегда все зависит в том числе и от личности педагога, насколько человек творческий, креативный, насколько он заинтересован детей научить, оставить им эти знания в голове, просто для галочки провести. К сожалению, по-разному происходит. Иногда просто для галочки ведем урок, и ребенок выходит, ну, без информации.
Ну, вот тогда и теряется познавательный интерес.
Да. Давайте еще раз вот подытожим этот вопрос. Чем все-таки современное образование отличается от того, что было... Ну, лет 20 назад, например.
Ну, 20 лет назад информацию давали в готовом виде, и информацию надо было изучить, принять как данность.
Угу.
То есть никто не спрашивал, согласны вы с этим или не согласны. Есть вот такая информация, и принимайте ее как есть. Нравится вам, не нравится, но вы должны это знать, вы должны этот параграф изучить, вы должны на эти вопросы к параграфу ответить, и вы за это получаете оценку. Ну, так было, когда учились мы, согласитесь.
Угу.
Сейчас информация, ну, сейчас современное образование, оно идет немножко от другого. То есть учат ребенка задавать вопросы, учат ребенка сомневаться в той информации, которую дают, чтобы он доходил до сути. Учат ребенка разговаривать, учат ребенка общаться, учат ребенка находить какие-то свои пути решения, почему появились, да, тризовские задачи, которых раньше не было вообще. То есть ставится ситуация, и ребенок должен найти выход из этой ситуации разными способами. То есть, ну, просто в современном мире по-другому не получится.
Да, только хотела добавить, что так уже не выйдет, когда в готовом виде, и вот учите, это вам данность такая.
Ну да, то есть у нас же система образования, по сути, вот за последние 100 лет условно, она принципиально не изменилась. Как дети заходили в класс, садились, и был учитель, так оно и осталось. Да, появились мультимедийные доски, да, какие-то, ну, программы разные интересные появились, учебники стали более наглядные, но принципиально система осталась такая, какая она есть. Изначально было ориентировано, кого мы готовили? Рабочих, которые работают в основном по инструкции, вот. Поэтому вот сейчас в современном образовании от вот этих бесконечных инструкций стараются отходить, чтобы не было четкости, да, не четкости, скажем так, а обязательности, последовательности действий. Да, задачу надо решить, но путей-то огромное множество. И вот та самая вариативность, которая сейчас появляется, сейчас можно сочинение по произведению написать, доказывая, что и отрицательный герой имел положительные черты, и положительный герой, скажем так, например, в современной ситуации, он, ну, его бы стратегия, да, вот 100 лет назад она сработала, а сейчас она не сработает. То есть еще, ну, лет 30 назад такие сочинения, наверное, были недопустимы, да, было только официальное мнение и неправильное. Сейчас все-таки допускается и даже поощряется, когда ребенок думает и использует нестандартные какие-то моменты, подходы, обращает внимание на детали. Очень много и в методологии изменилось сейчас, на литературе, на той же самой, да. Дети стараются прогнозировать, они читают заголовок и стараются заранее порассуждать, да. А о чем это может быть. Потом они читают произведения и сравнивают, а правильно ли мы порассуждали. То есть вот они учатся думать и анализировать. И вот это вот постоянное включение мозга, скажем так, постоянное стимулирование мыслительной поисковой деятельности, это тоже отличие современного образования. Потому что нам нужен человек на выходе, творческий, креативный, который умеет со всеми общаться. Ну, если мы будем только открывать учебник, зубрить, закрывать учебник и, не дай бог, ошибемся, то это не тот работник, да, который потом будет востребован на рынке труда. А все-таки мы идем именно к этому.
Ну и потом образование еще там 20 лет назад. То есть мы выходили из школы, мы получали образование где-то там, ну, либо в колледже, либо в училище, либо в институте, и мы шли работать по своей специальности. И до конца уже мы работали практически по своей специальности. Сейчас же, посмотрите, обучение и профпереподготовка, такого понятия раньше, ну, его просто не было. А сейчас профпереподготовка практически у каждого. Спроси, ну, не знаю, мне кажется, каждый второй или каждый третий скажет, что у меня есть один диплом, есть второй диплом, есть третий диплом. То есть вот эта возможность изменения, меняться, что да, я пошел вот в этом возрасте, мне было это интересно, а вот в этом возрасте мне стало интересно это. Я переучился, и я делаю то, что мне интересно, там, где я могу проявиться. Раньше этого не было. Но вот это, ну, для меня это кардинальное изменение, конечно.
Конечно. Ну да, если раньше жизнь, скажем так, была предопределена, то сейчас такое понятие long life education, образование в течение всей жизни. Поэтому мы это делаем. И вот в школе тогда мы, по сути, формируем те самые гибкие навыки, которые способствуют тому, чтобы мы в любой момент могли сменить сферу деятельности, могли сменить профиль. И это сейчас востребовано, и это объясняется как раз все тем же научным прогрессом. Если раньше условно инженер вышел, и его знаний хватало на его рабочую жизнь, то сейчас, уже да. 2-3 года, и знаний уже будет не хватать, и надо новые курсы. А могу ли я уже осилить этот уровень? А может быть, я займусь в другой сфере? Просто меняется жизнь, и, соответственно, меняются требования к образованию, и меняются условия получения этого образования. Поэтому такое количество курсов онлайн есть, потому что не всегда есть возможность ехать в другой город, тратить на это время, когда я могу вечером сосредоточиться и, например, изучить какую-то программу, да, которая в дальнейшем принесет мне, ну, деньги, доход, да. Поэтому вот меняется все.
Еще вспомнила один прием. Вы просто начали говорить, что там прочитали заголовок и пофантазировали, о чем будем, да. А вот еще же прием прочитали половину, да, пофантазировали, что дальше будет, как развернется.
Чем закончится?
Чем закончится?
Какая концовка будет у этой сказки, да?
На самом деле таких приемов очень-очень много. И если вот если брать отдельно каждый этот прием, вот он, ну, не новый, по большому счету, все это было, это все из огромного педагогического опыта. Но тут самое главное вот именно их применить целенаправленно для достижения конкретных результатов. Если условно мы развиваем креативность, да, мы не просто озаглавили текст и назвали его «Осень». Это не будет креативностью никаким образом. Креативность появляется тогда, когда есть определенные условия, да, то есть нам надо, чтобы текст в названии было не меньше там 3 слов, условно, одно из них было прилагательное. И,
да, интересно.
И, например, еще фактор уникальности, да, и вот когда мы детям говорим вот такие условия, им надо придумать такой текст, вот тут они стараются настолько, надо же, чтобы ни у кого такого же не было, чтобы не повториться. Ребенок включается, и вот такой педагогический процесс, он будет и эффективный, и развивать именно то, что нам надо.
И плюс элемент азарта, когда ребенку захочется это сделать.
Любовь Михайловна, вы упомянули ТРИС. Как расшифровать? Это же метод обучения, одна из технологий обучения. Творческая.
Это теория решения изобретательских задач.
Точно.
Это наш советский педагог Семен Альтшулер когда-то эту теорию сделал. На самом деле, коли она применяется в начальных классах, в садике, скажем так, упрощенно, если в нее вникать, это потрясающе. Это, скажем так, технический креатив. Да, то есть нам надо какое-то техническое креативное решение, но мы абсолютно четкими шагами идем к нему. То есть там есть методы и приемы, и мы используем там совмещаем что-то разъединяем, морфологический анализ чего-то проводим. То есть мы также учим вот детей думать и все это реализуем. Классно. ТРИС – это классная штука абсолютно. Она, на мой взгляд, должна сейчас быть везде. Мы вот в течение всего года у ребят ведем ТРИС и видим, как они потом эти приемы применяют уже на практике, в проектах, например, или еще где-то.
Еще мне кажется, что изменилось, что больше стало вот этих вот мультимедийных, да, технологий. Вообще они появились, там, презентации, интерактивные игры, да.
В классах, ну, хотя бы признали доски. То, что интернет сейчас входит в нашу жизнь, да. и все эти гаджеты, они имеют место быть, потому что, ну, еще несколько лет назад говорили, что все, гаджеты – это плохо, и использование их вообще ни в коем образе недопустимо. Хотя, ну, мы не сможем в современном обществе без этих гаджетов прожить. И, соответственно, ребенка мы должны научить ими пользоваться. Хотя ребенок, мне кажется, рождается уже, умея ими пользоваться.
Да. Еще хотелось добавить про онлайн-школы, что это, конечно, замечательно, да, не для взрослых, я сейчас имею в виду, а для детей. Но есть же огромный минус – это отсутствие социализации.
Вы знаете, вот что такое социализация в современном понимании? Может быть, кто-то всю жизнь проведет за компьютером, и он вообще не хочет ни с кем общаться. И это не будет плохо на самом деле. Тут все-таки, раз мы говорим про наличие индивидуального подхода и вот этой индивидуальной образовательной траектории, кому-то да, кому-то надо общество постоянно. и в школе надо общество, и на улице надо, и в кружке секции и так далее. А кто-то, он, ну вот, у него нет такой явной потребности, ему достаточно хорошо и быть за компьютером, и посидеть, и так далее. Вот. К тому же, кому-то, например, ну, есть дети, например, с какими-то ограниченными возможностями.
Да.
Это классно, что у них теперь есть такая возможность, да, получать, да, современное образование, не преодолевая каких-то неимоверных усилий для того, чтобы попасть в место, где они получают это образование. Есть ребята-спортсмены, которые постоянно на сборах, постоянно на тренировках, у них социализация великолепно хватает, выстроена, и командной работы, угу, у них хватает, и работы на результат у них хватает, но у них не хватает времени, да, на те же, например, моменты. Вот. Да, конечно, безусловно, будут какие-то минусы, большие, небольшие, кому-то больше, кому-то меньше. Там можно о многом поспорить, что вот, вот он в классе, там не умеет сидеть, не слышит учителя, не умеет выполнять какие-то требования. Но если мы выйдем во взрослую жизнь, знаете, я думаю, мы не увидим большой разницы между тем, кто проходил школу 11 лет, и тем, кто получал образование дистанционно. Потому что сейчас и характер работы такой, не всегда в офис-то ходить надо на работу.
Ну и потом дистанционное образование, оно же сейчас есть возможность, когда ребенок онлайн, но присутствует в этом же классе, то есть в виде экрана, где и дети видят этого ребенка, и ребенок видит всех детей. Он с ними точно так же общается, но просто он физически находится не в этом помещении, физически он в другом месте. Но он точно так же с людьми, с детьми.
Анна, вы замечательно заметили замечательный плюс, замечательное достоинство онлайн-образования. Да, это увеличились возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей с особыми потребностями образовательными. И у меня всплыло еще одно изменение современного, которое новшество, да, современного образования. Это что? Это инклюзия, да, по-моему, так ударение.
Доступность
образования для всех. Не будем сейчас уходить в это, потому что это отдельная тема, да, инклюзивное образование. У него есть
здесь
свои плюсы,
вопросов,
свои минусы,
да,
здесь много вопросов, очень много тонкостей. Сегодня поговорили о современном образовании, о том, что такое современное образование, как меняется сейчас образование, да, и что хорошего и замечательного привнесло, какие новые веяния, да, и замечательные появились в современном образовании сегодня. Говорили мы об этом с Любовью Бакитько, учителем начальных классов, психологом, и Анной Яковлевой, учителем начальных классов, директором частной школы. Спасибо.
Спасибо вам большое.
До свидания.
В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, Ольга Войцеховская. До свидания.